Добрый день, дорогие радиослушатели. В очередной раз вас приветствует Иван Кевлин с передачей «Познаем Библию». Мы обсуждаем, у нас уже сформировался такой цикл передач по посланию к Галатам святого апостола Павла. Ну уж не обессудьте, мы решили докопаться до самых, так сказать, сокровенных уголков этого послания, поэтому такое количество информации выливаем на вас. У нас в гостях наш постоянный гость во время этого обсуждения, клирик Иоанна Предтеченского кафедрального собора, иеродиакон Спиридон.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Батюшка, мы говорили в прошлый раз о разнице посланий различных и о разнице доказательной базы в связи с обращением апостола к различным церквям, например, отличие обращения к Галатам от римской церкви и, соответственно, от иудеев. Основные отличия. В этой передаче я бы хотел поговорить с вами как о послании, но в контексте этого послания затронуть тему как раз-таки распределением апостолом Павлом в своих посланиях мысли, то есть о различных частях послания. Насколько я знаю, каждое послание апостола Павла по изложению мысли похожи на предыдущее и последующее. Вообще они между собой очень похожи, как и у каждого автора. У него существуют какие-то определенные приемы наверняка. Вот об этих приемах, о разделении посланиях, частях этого послания я бы хотел сегодня поговорить. И в первую очередь, на какие основные части вообще делятся послания апостола Павла, в частности, послания Галатам? Может быть, на примере послания к Галатам?
Значит, напоминаю, что послания апостола Павла носят пастырский характер. Это исходит от природы служения апостольского. Напомню, на первой нашей с вами встрече я говорил о том, что кто такой апостол? Это благовеститель. «Горе мне, если не благовествую», говорит апостол. Правила церковные говорят, что апостол, пребывающий в одном месте больше двух месяцев, не есть апостол. Епископ, перемещающийся с одного места, не есть епископ. Вот. Разница между апостолом и епископом только в этом. И приходя или обращая свою записку к той или иной церкви, апостол прежде всего руководствуется той проблематикой, которая существует в церкви. Ну, в частности, в послании к Коринфянам предметом разбора был такой поступок, который не именовался даже у язычников. То есть кровосмесительная связь между отцом, сыном и матерью. Вот. Что, конечно, апостола удивило, и он говорит, я даже среди язычников такого не слыхал, чтобы делали, а в вашей среде такое именуется. Что за безобразие? Так, грубо говоря. И в связи с этим он развивает тему о том, что те, кто приняли Христа, они, конечно, свободны, но это не значит вседозволенность, понимаете, не значит. Во Христе мы обретаем любовь к Богу, а раз Бог есть свят, и у Него есть своя воля, святая, непреложная, неизменная, мы должны стараться ей соответствовать своей жизни. Вот. Жить в Боге, чтобы все наши дела были посвящены и пронизаны заповедями Божественными. Если послание к Галатам, там, значит, вот эта вот ересь, которую, видимо, не совсем люди правильно поняли, поведение апостола Петра, который, значит, за трапезой соблюдал какие-то элементы и требования закона относительно трапезы, съел, значит, то, что предписано иудеям, а когда пришли апостол Павел с Варнавой, значит, стал как-то стесняться и удаляться. И для того так поступал первоверховный апостол Петр, прочих апостолов, чтобы приобрести, не оттолкнуть от проповеди евангельской ни иудеев, и по немощи их соблюдал какие-то такие их установления, чтобы категоричностью проповеди не оттолкнуть. А апостол это странно показалось, что он не четко следует за свободой Христовой, он его обличил. И вот некоторые из галатийских христиан, а может быть и иудеев, вошедших в христианскую общину, положили соблазн, что нет, надо вот обрезываться, надо соблюдать закон иудейский, уж естественно. И апостол говорит, что соблюдение закона не спасает. Праведностью своей человек не оправдывается, он не может восстановить этой божественной связи. В послании к Ефесянам поднимается экклесиологическая тема, организация церкви, отношения христианских супругов. Вы видите совершенно другое. В послании к Титу прописываются епископские обязанности. Каким должен быть епископ? Вот о чем говорит послание к Титу. Есть отличие. Еще раз говорю, что послания апостольские делятся на приветствие, догматическую, нравственную часть, развитие и вывод, да, какой он делает. Это общий признак. Послание к евреям, такое более окружное, что ли, если хотите, оно, конечно, говорит уже о каких-то проблемах, связанных с принятием иудеями Христа как Мессии, конечно.
Дорогие братья и сестры, сейчас мы прервемся на музыкальную паузу, после которой продолжим нашу интересную беседу.
Душа без Бога счастья не имеет, тоскует, плачет, мечется, болит, и в жизни нет целебного елея, который эту душу исцелит. Который эту душу исцелит. Ей нужен Бог, лишь Он ее отрада, ничто другое и никто другой. Больной душе молиться Богу надо, в котором мир и радость и покой, в котором мир и радость и покой. Да Бог велик, и все пред Ним смолкает, вселенная трепещет пред Творцом, но то, что дух с Богом разделяет, уже давно искуплено Христом, уже давно искуплено Христом. Людям без изъятия к истоку вечной милости своей, в небесные отцовские объятия Он ждет своих заблудших сыновей. Бог ждет своих заблудших сыновей. Душа без Бога счастья не имеет.
Батюшка, а вот если говорить в контексте послания к Галатам,
да,
именно в контексте послания к Галатам, об основных риторических приемах, вот на примере, допустим, послания к Галатам, привести основные риторические приемы апостола Павла, так как мы говорили в цикле, по-моему, передач о послании к Коринфянам, о втором послании к Коринфянам, как раз-таки об образовании апостола Павла, вот какие использует он основные приемы риторические?
Ну, сравнение прообразы, в основном заимствование прообразовательных примеров, логические рассуждения, апелляция к здравому смыслу, вот, это основное, но опора идет на божественное откровение. Понимаете, автором всего священного писания от первой книги Бытия, то есть от Торы, да, до Откровение Иоанна Богослова, истинным автором священного писания является сам Господь Бог. Он открывает людям свое откровение, дает откровение себе об ангелах, о судьбах мира, о спасении человека, о повреждении человека, что Бог зла не сотворил, но волею свободного существа грех вошел в мир. Понятие о добре и зле – это очень важное понятие. Оно немножко отличается, кстати, даже от языческих понятий, потому что язычники говорят, что добро и зло равноценны, понятия инь-янь и прочее. Вот. Христианство говорит о том, что есть светильник, но нет темнильника, что есть добро, а зло – это отсутствие добра, токма, и что природа зла – это воля свободного существа. Волею свободного существа грех вошел в мир. Завистью дьявола грех внидя в мир, и грехом смерть. А потом через первого человека грех вошел в мир. Это в послании к римлянам. Вот. То есть такие философские рассуждения. Но апостол Вадим Духом Божиим, поэтому и его послание приобретает столь авторитетный смысл, потому что когда мы сравниваем его послание со всеми остальными пророческими главами, да, с пророком Исаией сравниваем, когда мы его сравниваем с Ездрой, когда мы его сравниваем с Моисеем, с Давидом, мы не видим противоречия. Все книги Ветхого Завета в основном связаны в одно, одной волей божественной. Поэтому для христианина и вообще для верующего человека вот эти аргументации от науки, какие-то искания блох, так сказать, в текстах, это такой вопрос суеты немножко.
Батюшка, я, конечно же, не хотел сейчас затрагивать научные вопросы, искания, как вы говорите, блох, но вы сами в предыдущих программах говорили нам о том, что в любом случае Бог не ведет слепо вот, да, всех апостолов, да, и в том числе более древних, да, людей, проповедующих, да, о Боге, и у них есть какие-то авторские особенности. Да. Вот как раз об авторских, да, особенностях, да, да, апостола Павла я бы хотел поговорить. Вот помимо тех приемов, которые вы перечислили, есть у него какой-то своеобразный, что ли, конек литературный, не литературный, а конек риторический, может быть, конек...
Стиль,
да? В том числе, нет, о стиле потом, вот именно художественный какой-то прием, который своеобразен только вот для апостола Павла, а вот другие апостолы не используют его.
Ну, отличительная его черта, что он начитанный человек.
Да. Ну, это, конечно же, я имею в виду в послании.
Особенности его, он цитирует очень много, понимаете? Пожалуй, это такая особенность его.
А вот в стиле какие различия существуют?
Ну, вот видите, мне часто от вас попадает, что я цитирую очень много сразу, и такая пространность мысли, то есть, приводя какой-то пример, он его связывает с тем, что говорил перед этим, это как бы доказательно говорит. Вот и получается, что, так сказать, все связано у него. И не получается, что вот на одну фразу какую-то можно сказать. Например, если мы возьмем Евангелие, непосредственные слова Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, то они очень лаконичны. Блажен нищие духом, например, да? Но вот на одну эту фразу, она как законодательно звучит, понимаете? Можно делать комментарий, не обязательно читать дальше. То у апостола Павла он развивает, вот, допустим, какой-то, дает тезис и развивает его. Почему он это делает? Потому что цель его объяснить, показать. Он апостол, он поливает, он поддерживает растение, то есть у него семечко Христово, оно просто заповедь, да, о спасении. Все. Я пришел для того, чтобы спасти погибших чад дому Израилю. Все. Господь все сказал. Он берет эту фразу и говорит, каким образом? А как это? А что это? Садит это семечко в добрую почву, поливает, смотрит, как оно растет. Если вдруг видит, что галаты, сначала принявшие Слово Божие с рвением, вы готовы были очи свои отдать мне, такая у вас была любовь. И в Слово Божие у вас было так преподано, как будто сам Христос распялся перед вами. И я был у вас в язвах. Язвы Господа на теле моем ношу, да? И вдруг я слышу, что вы удаляетесь снова верить. И он смотрит, что семечко это кто-то что-то тут посеял, не то. И он начинает эту мысль развивать. То есть апостол Павел – это такой педагог, такой пастырь, наблюдатель. Кстати, вот даже слово епископ переводится как надзиратель. То есть он смотрит, наблюдает благочестие и так далее. И апостол, видя, так сказать, необходимость, что вот он путешествует, он везде оставлял епископов. Рукополагал к церквям епископов. И это мы видим из деяний, из посланий. Вот Тит и Тимофей, и Силуан, это были одни из тех людей, которые не то, что они, да, они сначала проповедовали, потом, когда апостол отошел ко Господу через усечение мечом, да, в Риме, они остались на кафедрах, проповедовали там, являлись Климент Римский. Это все люди, которые мужи апостольских мы называем. Они первые, кто приняли вот это епископское служение, то есть остались в городах и стали смотреть за христианской общиной, чтобы дьявол, как лев рыкающий, который смотрит, чем можно уловить обратно людей через философию, или как в Афинах, или через какие-то заблуждения иудейского толка или языческого толка, чтобы уловить людей, или через блуд, например. Когда вот это не все могут воспользоваться свободой, понимаете, так, как это должно. В человеке выстреливают вот эти страсти, которые были прежде. И как апостол пишет, как пес возвращается на свою блевотину. Вот такие яркие выражения, это характерный стиль апостола Павла. Или, например, кто не работает, тот да не ест. В народ ушло, понимаете? Это апостол Павел. Понимаете? И у него таких перлов очень много. Очень красивые, емкие выражения, очень яркий стиль. Вот даже вот эта 13 глава послания к Коринфянам о любви. Да? Если я говорю языками ангельскими и человеческими, а любви не имею, то я имею звенящее. Знаете, тоже очень яркое выражение, красивое. Вот у него, он изобилует его стиль именно вот такими яркими подытоживаниями, что ли, смысл, квинтэссенцию.
Спасибо вам, батюшка, за вашу оценку посланий с риторической точки зрения апостола Петра. Напоминаю вам, что мы ведем цикл программ о послании Галатам святого апостола Павла. В гостях был иеродиакон Спиридон, клирик Иоанна Предтеченского кафедрального собора города Екатеринбурга. Батюшка, благодарю вас.
Да, спасибо, дорогие вам радиослушатели, за внимание. Надеемся на дальнейшие заочные встречи с вами.
На следующей неделе мы вернемся к обсуждению.